Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве застрелен полковник Юрий Буданов, отбывший в свое время срок наказания за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Каковы основные версии этого преступления? Ростки бобовых культур – наиболее вероятный источник опасной кишечной инфекции, сообщили немецкие эксперты, когда Москва отменит запрет на поставки свежих овощей из ЕС. В Нижнем Новгороде завершился саммит России и Европейский Союз. Почему власти попытались воспрепятствовать проведению параллельного гражданского форума? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 10 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Москве сегодня застрелен бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и освобожденный условно-досрочно в начале 2009 года. Буданов был убит сегодня неизвестными 4 выстрелами в голову неподалеку от Комсомольского проспекта. Обнаружен брошенным автомобиль, на котором, как считается, скрылись нападавшие. Составлены фото роботы тех, кого разыскивают, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Юрий Буданов был убит около 12 часов дня рядом с детской площадкой в одном из дворов на Комсомольском проспекте. Преступники открыли стрельбу из машины, которая позже была найдена неподалеку. Как сообщают представители правоохранительных органов, было сделано 6 выстрелов, 4 из которых попали Буданову в голову. Сообщается также, что в момент убийства Юрий Буданов был одет в форму полковника. Полковник Буданов принимал участие в обеих чеченских войнах. Во время первой в 1995 году получил контузию. Период второй чеченской кампании был назначен командиром 160-го гвардейского танкового полка. Был награжден орденом мужества. В марте 2000-го был арестован по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней Эльзы Кунгаевой. Обвинение в изнасиловании после проведенных экспертиз и показаний участников дела было снято. Спустя 3 года Юрий Буданов был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, лишен награды и звания. Суд не принял в расчет доводы его адвокатов, заявлявших, что обвиняемый действовал согласно законам военного времени, а убитая им девушка якобы была снайпером. В 2004-м Буданов подал прошение о помиловании, которое после протестов правозащитников и акций протеста в Чечне было отозвано. В 2008 году после нескольких отказов суд удовлетворил прошение Буданова об условно-досрочном освобождении. Вот что заявил журналистам на месте преступления официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Следствие располагает данными о том, что это убийство, скорее всего, было тщательно спланировано. За Будановым, скорее всего, следили, и убийство было проведено с тщательной подготовкой. Учитывая личность Буданова, следствие не исключает, что убийство было совершено в провокационных целях. На данный момент следствие не располагает какой-либо информации о том, что за убийством стоят какие-либо этнические группировки.
Одна из основных версий произошедшего – кровная месть родственников Эльзы Кунгаевой. Об этом сегодня говорил глава правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов и заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности Геннадий Гудков. С ними согласен и эксперт по Кавказу Алексей Ващенко.
В Чечне сейчас складывается вот эта ситуация, и Кадыров этого не скрывает, что у них общество начинает строиться по шариату. И вот это вот российское законодательство, конституция, это все вторично. Я считаю, что это продолжение кровной мести. И то, что Юрия Буданова убили именно из-за кровной мести, я уверен, ну, как говорится, на 999%.
С Алексеем Ващенко не согласен адвокат Алексей Дулимов, защищавший Буданова на процессе по делу об убийстве Эльзы Кунгаевой. По мнению Дулимова, которое приводит агентство «Интерфакс», это дело рук террористов, которые пытаются создать очередной очаг напряженности на Северном Кавказе. Не считает убийство Юрия Буданова кровной местью и глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Нет, я с этим не согласна. Я не знаю, какая это может быть кровная месть, потому что кровная месть определяется старейшинами и потому что родственники Хеды Кунгаевой находятся сейчас за пределами Российской Федерации, они в Норвегии. Для меня вообще не обсуждается вопрос кровной мести или что-то еще, это преступление. и страшное преступление, совершенное на улице Москвы, которое вообще в последние годы становится просто таким вот плацдармом для выяснения отношений, что совершенно недопустимо. То у нас Руслана Немодаева убивают, теперь Буданова убили. Это однозначно преступление, потому что это убийство без суда и следствия, потому что это бессудная казнь, которая абсолютно однозначно, я осуждаю, и для меня это абсолютно неприемлемо. И люди это совершающие преступники.
Радио «Свобода» удалось связаться с отцом Эльзы Кунгаевой. Вот его комментарий, за исключением части, которая по этическим соображениям не может быть воспроизведена в эфире.
Я по закону Российской Федерации по всем инстанциям прошел, все сделал, что закон требует. Ну, у него много врагов были, очень много у него было, а это не хотел правосудие знать. Бог судья ему. Полсистемы он там расстрелял. И при том мирных людей.
Неудовольствие досрочным освобождением Юрия Буданова не раз выражал глава Чечни Рамзан Кадыров. Вот что он заявил летом 2009 года в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода».
Это оскорбление от целого Министерства обороны. Всех солдат, всех офицеров оскорбили. Если Буданов изнасиловал девушку, офицер, командир, если он такой чудовищный там совершил преступление, если его сегодня не наказывает, это преступление, чудовищное преступление, это оскорбление всего чеченского народа. Его настанет день, его накажут.
Против досрочного освобождения Юрия Буданова возражали и многие российские правозащитники и гражданские активисты. В их числе был адвокат Станислав Маркелов. Он и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в центре российской столицы после пресс-конференции, посвященной выходу Буданова на свободу. Экс-полковник свою причастность к этому преступлению категорически отверг. Позже по этому делу были осуждены члены одной из националистических группировок Никита Тихонов и Евгения Хасис. Эксперты ожидают, что убийство Юрия Буданова приведет к очередному всплеску националистических настроений в стране и может стать причиной новых массовых выступлений, подобных тому, что произошли на Манежной площади, говорит эксперт по Кавказу Алексей Ващенко.
Преступление, которое сегодня совершено в центре Москвы, оно просто сейчас подстегнет вот эти вот настроения Манежной площади 11 декабря. В первую очередь, это вина наших властей России, которые не понимают, что творится на Кавказе, и вот эту ситуацию на Кавказе отдали как же бланк местным властям. И я считаю, что это очень серьезный вызов нашему обществу, и последствия будут очень серьезные и жестокие.
Один из лидеров недавно образованного движения «Русские» Дмитрий Демушкин заявил, что у националистов нет сомнения, что следы этого убийства ведут в Чеченскую республику. Представители Российского конгресса народов Кавказа уже открыли горячую линию для жителей северокавказских республик. Как сообщил журналистам представитель конгресса Шамиль Османов, людей призывают не поддаваться на провокации. Правозащитница Светлана Ганнушкина также опасается новых выступлений радикально настроенной молодежи и винит в произошедшем российские власти, не сумевшие своевременно дать должную оценку преступлению, совершенному Юрием Будановым.
Ни к чему хорошему такие вещи не приводят. И при этом у меня никакой никогда не было симпатии к Юрию Буданову. Хотя я понимаю, что человек, которому поручено выполнять такую роль, которую он выполнял в Чечне, не может сохраниться психически в нормальном виде. И вместе с ним должны были бы сидеть на скамье подсудимых те, кто его туда послал. И в том числе его начальство, и в том числе генерал Шаманов, его начальник, который сказал, что это краса и гордость русской армии, Буданов. Хотя я думаю, что мне, например, обидно за русскую армию, если они говорят, что это у нее такое лицо.
В интернете уже появилась информация о планируемых на сегодняшний вечер несанкционированных акциях националистов в связи с убийством Юрия Буданова. Однако, как сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах, полиция знает об этом и принимает меры, чтобы не допустить беспорядков. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Эксперты как заметно расходятся во мнении о том, могло ли убийство Юрия Буданова быть кровной местью, однако согласны в том, что оно приведет к всплеску в России националистических настроений. В эфире обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
После условно-досрочного освобождения полковника Буданова стало как-то даже модным рассуждать о том, что свобода может оказаться для него небезопасной. Спокойнее тюрьмы места для него нет. Явная судебная благосклонность, из-за которой полковник не получил положенного вроде бы пожизненного, выглядело едва ли не угрозой жизни и отложенным приговором. Но рассуждения об этом отдавали явной умозрительностью, где-то даже билетристикой, в которую никто особенно не верил, включая самого полковника, который, конечно, прятался, но как-то формально. Примерно так же, кстати, развивалось дело и с терроризмом. С логической точки зрения было совершенно очевидным. Боевикам лишенным возможности открытого сопротивления, просто не останется ничего, кроме того, что уже было наработано в таких ситуациях всевозможными тиграми освобождения. Логика бывает убедительной только тогда, когда подкрепляется практикой, особенно зловещей. Возможно, 6 выстрелов на Комсомольском проспекте, 4 из которых казались точными, знаменуют не только масштабную смену век в истории Кавказской войны. Они, возможно, в корне меняют само восприятие этой войны, про которую как-то все уже стали подзабывать. Буданова убили спустя 11 лет после того, как он совершил то, что вполне нормальным считал не только он, но и десятки тысяч его сограждан. Прошло 11 лет, и уже выросло поколение, для которого не то что Буданов, сама Чеченская война такая же история, как первые советские пятилетки, и которому совершенно невдомек, что в Чечне имена таких полковников, а также майоров и просто контрактников, навечно занесены в анналы многих семейных хроник. Срока давности нет, и эта новость должна встревожить многих из тех, кто счел демобилизацию и возвращение с войны амнистией, забвением и спасением. Теперь доподлинно известно, что жизнь после Чечни превратна, ничто не забыто и война не закончена. Часовой механизм неумолим. Хоть никто, даже тот, кто должен нажать на курок, точно не знает, когда придет время его взвести. Презумпция безнаказанности, с которой жили и продолжают жить очень многие полковники, майоры и просто люди в штатском, отменена. Даже если чеченский след окажется лишь прикрытием для какого-то другого, более прозаичного мотива. Над всем будановским процессом, надо отметить, вообще висело какое-то зловещее заклятие. Умер в ходе разбирательства адвокат Абдулла Хамзаев, убит сменивший его Станислав Маркелов. Теперь оказались точными 4 выстрела из 6 на Комсомольском проспекте. Кто-то скажет, поставлена точка. И ошибется.
Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому выгодно убийство бывшего полковника Юрия Буданова? Об этом спорят журналист Вадим Речкалов и правозащитник Александр Черкасов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 10 июня. Ситуация с правами человека в России остается предметом беспокойства в Европейском Союзе. Об этом заявил председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей на пресс-конференции по итогам саммита «Россия-ЕС» в Нижнем Новгороде. Он выразил надежду, что Россия пригласит наблюдателей Европейского Союза на предстоящие парламентские и президентские выборы. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу сообщил, что европейские институты выделят России около 2 миллиардов евро на модернизацию страны, которая должна затронуть не только технологии, но и все сферы общественной жизни. На саммите обсуждался вопрос о введенном России запрете на импорт овощей из Европы в связи с опасной инфекцией в Германии. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что страна его готова возобновить импорт под гарантией Европейского Союза. Из Нижнего Новгорода специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В Нижнем Новгороде на саммите «Россия-ЕС» Дмитрию Медведеву не удалось добиться серьезных подвижек в таких важных для России темах, как взаимная отмена виз и поддержка Евросоюзом вступления России во Всемирную торговую организацию. Когда на заключительной пресс-конференции президент России отвечал на вопрос о вступлении в ВТО, в его голосе звучала усталость.
«Стараемся нашими партнерами всеми договориться уже 17 лет. Нам всем это страшно надоело, и мы надеемся действительно каждый год завершить эти переговоры. Этот год, в общем и целом, к сожалению, пока не привел к прорыву, хотя остались совсем незначительные, на мой взгляд, вещи. Я призвал наших партнеров по Евросоюзу все-таки завершить эти переговоры буквально за месячный срок, с тем, чтобы действительно к концу года выйти на процедуру подписание документов о вхождении России во Всемирную торговую организацию.
Представители Евросоюза фактически добились того, что запрет России на ввоз овощей из Европы будет скоро снят. Во всяком случае, именно так понял результат завершившегося в Нижнем Новгороде саммита глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Мы договорились о том, что запрет на поставку овощей из Евросоюза будет снят, что система сертификации безопасности овощей, поступающих из ЕС, будет налажена безотлагательно, и что детали этих сертификатов будут урегулированы соответствующими российскими службами и ответственными лицами Еврокомиссии. Мы готовы направить наше предложение по этим сертификатам сегодня или завтра. Президенту Европейского совета Херману Ван Ромпею удалось напомнить Дмитрию Медведеву о том, что Евросоюз по-прежнему поддерживает территориальную целостность Грузии и строит отношения с Москвой не только на основе реальполитик. Уважение к правам человека – это один из наиболее важных критериев для общественного мнения в европейских странах. В этом смысле история того, как Россия воплощает в жизнь универсальные правозащитные принципы, служит важным звеном в формировании общественной репутации России в Европе. Несмотря на личные инициативы и вовлеченность президента в эти проблемы, в государствах-членах ЕС по-прежнему существует озабоченность относительно ситуации с правами человека. Предстоящие выборы в России, намеченные на декабрь этого и март будущего года, будут предметом особого внимания в Европе. Политический плюрализм и приверженность России своим международным обязательствам будут ключевыми критериями. Я выразил надежду, что Россия будет сотрудничать с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и как можно раньше пригласит его представителей для наблюдения за выборами. Жозе Мануэль Барозу посоветовал российским властям взаимодействовать с независимым гражданским форумом ЕС «Россия» и быть готовыми к общению с неправительственными организациями. В интервью «Радио Свобода» постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов пытался вспомнить, о каком это гражданском форуме идет речь.
Очевидно, он имел в виду форум гражданского общества ЕС «Россия», который проводил некоторое время тому назад свою учредительную встречу в Праге. Я там не был, и мне трудно, так сказать, судить о характере дискуссий, которые там были. Но мы открыты к диалогу со всеми, вы же знаете.
А гражданский форум ЕС «Россия» 10 июня в Нижнем Новгороде действительно прошел. И правозащитники, собравшиеся в одном из местных отелей, рассказывали, чего им стоило его проведение. Говорит заместитель руководителя организации «Комитет против пыток» Ольга Садовская.
В рамках подготовки к форуму я столкнулась с некоторыми не очень приятными актами, которые, в общем, могли бы, может быть, казаться случайными, если бы это не была непрерывная череда событий. У меня нет прав уже, я не могу управлять своим автомобилем, у меня нет кредитных карт. Ну, в общем-то, я не могу сказать, что это сильно затруднило подготовку форума, но было достаточно неприятно. Насколько я знаю, когда планировался форум, представители практически всех местных НПО вызывали в прокуратуру для, так скажем, беседы относительно того, что будет происходить, какие мероприятия планируются в ближайшее время. Мы хотим опять повторить свою позицию, что мы открыты к сотрудничеству. И мы надеемся, что вот эти вот инциденты, которые имели место на протяжении последних 10 дней, они будут последними на пути организации мероприятий форума, и власти заменят вот это вот активное противостояние на активное сотрудничество.
Правозащитники рассказали, что накануне форума встретились с представителями Еврокомиссии. И именно эхо этой встречи прозвучало в Совете главы Еврокомиссии президенту России быть ближе к гражданским активистам. Но похоже, что российские чиновники на такое партнерство для модернизации идти пока не готовы. Данил Гальперович, Радио Свобода, Нижний Новгород.
Гражданский форум – международная неправительственная организация, созданная в начале этого года в Праге для того, чтобы способствовать общественному диалогу между Россией и странами Европейского Союза. О том, какие вопросы обсуждали участники гражданского форума в Нижнем Новгороде и как этому пытались препятствовать российские власти, я расспросил одного из организаторов мероприятия, председателя гражданской группы «Немецко-российский обмен» Штефана Мелле.
Гражданский форум с Россией как раз собирается работать с гражданской точки зрения в рамках этих взаимоотношений Евросоюза и России. Для нас, конечно, важное событие, когда официальный саммит ЕС-Россия состоится в Нижнем Новгороде, потому что там происходит как раз часть тех процессов, которые нас, граждан всех, касаются и которые мы хотим сопровождать.
Какие конкретно вопросы вы обсуждали в Нижнем Новгороде сегодня?
Сегодня здесь свои мероприятия. Это была пресс-конференция для региональных и федеральных масс-медиа. Это была встреча с региональными коммерческими организациями. И поставили сам форум, который был создан всего 9 недель тому назад, в конце марта в Праге. Мы собираемся работать в рамках рабочих групп, и таких пока созданы 4 – права человека и правового государства. Второе – это экологические вопросы. Третье – это социальные вопросы и участие граждан в общественных решениях. И четвертое – это демократические процессы, то есть это выборы, гражданский контроль над правоохранительными органами и так далее. Преимущественно, конечно, мы будем заниматься именно экспертизой и анализом.
Накануне открытия вашего форума его организаторы подвергались давлению со стороны российских властей, вызывали в прокуратуру, были и другие неприятности. Сложно было найти место для проведения форума, пресс-конференции. С чем вы это связываете?
Местные власти решили по-своему обеспечить то, что им было заказано. То есть саммит без каких-нибудь нарушений, там, видимых мероприятий, так далее. Но это связано с тем, что пока просто нет ни привычки, нет готовности достаточно работать с гражданскими организациями, в том числе не только выдерживать возможную критику, а будет того понять, что такая критика может вполне улучшить общество и жизнь всех людей.
Гражданский активист из Германии Штефан Мелле. Теперь вернемся к одной из тем, которые обсуждали сегодня на саммите ЕС России. Источником заражения высокопатогенной кишечной палочки в Германии являются пророщенные семена бобовых культур. Об этом заявили руководитель института Роберта Коха в Берлине. По словам этих специалистов, вероятность проявления симптомов заражения людей, употребивших в пищу ростки, в 9 раз выше, чем у всех остальных. Идет ли речь про растения, выращиваемые на конкретной ферме, пока непонятно. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Источником, вызвавшей эпидемию мутировавшей бактерии ЕХЕК, институт Роберта Коха в Берлине сегодня уверенно назвал ростки сои и других бобовых культур с биофермы в Нижней Саксонии. Президент института Райнер Бургер: «Стало возможным ограничить список продуктов, виновных в эпидемии. Это ростки сои и других бобовых. Но доказательства наличия возбудителя инфекции на этих продуктах пока не найдены». Позицию института Роберта Коха, Центральной правительственной организации по наблюдению за инфекциями и по их профилактике в стране, поддержали и две другие важные в этой истории организации – Федеральное ведомство по защите потребителя и безопасности продуктов питания и Федеральный институт по оценке рисков для населения. Его руководитель, профессор Андреас Хензель, заявил: «Наши три организации пришли к общему выводу, что рекомендацию для населения по отказу от употребления в пищу произведенных в Северной Германии огурцов, помидоров и листьев салата можно отменить». Для многих было неожиданностью, что запрет распространялся только на продукты севера страны. Это тоже одно из подтверждений справедливости критики в адрес министерств здравоохранения и сельского хозяйства, которых многие упрекали в плохом менеджменте в кризисной ситуации. Но оба министра, Ильзе Айгнер, министр сельского хозяйства, продуктов питания и защиты потребителя, и министр здравоохранения Даниэль Бар, поспешили присоединиться к общему оптимистическому хору, говорит Даниэль Бар. «Это очень хороший и приятный сигнал для потребителей, и рекомендацию по воздержанию от употребления тех или иных продуктов стало возможным ограничить только сырыми ростками сои и бобовых. К сожалению, я пока не могу дать отбой тревоги по поводу самой эпидемии. Надо считаться с возможным ростом числа заболевших. Но тенденция по новым случаям говорит о количественном спаде, и это вселяет оптимизм». Все прозвучавшие заявления, как считают эксперты, еще не раз будут подвергнуты критическому разбору. Накануне в Магдебурге в мусорном баке в мешке с испорченными огурцами были обнаружены ехек-бактерии. Мешок, как выяснилось, принадлежал семье, где все уже перенесли инфекцию. Этот факт – лишнее подтверждение, что передача инфекции от человека к человеку, от заболевших и от переболевших – реальность, и что каждый выписанный из больницы должен находиться под наблюдением и уж во всех случаях получать четкие гигиенические рекомендации, что, как показывают телевизионные репортажи, часто не происходит. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. В московском клубе «Хлеб» проходит концерт в поддержку рок-критика Артемия Троицкого. Сирийские власти начали крупную операцию против сил оппозиции. Об этом мы расскажем после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве застрелен бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и освобожденный условно-досрочно в 2009 году. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев этапированы из московского следственного изолятора в колонии, сообщили адвокаты. Где именно будут отбывать наказание бывшие совладельцы компании «ЮКОС», неизвестно. Ситуация с правами человека России остается предметом беспокойства в Евросоюзе. Об этом заявил председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей на пресс-конференции по итогам саммита России-ЕС в Нижнем Новгороде. В Ливии при обстреле правительственными войсками пригородов города Мисурата, который контролируется повстанцами, убиты 22 человека. В киргизском городе Ош более 1000 человек участвовали сегодня в траурных мероприятиях в память о жертвах межэтнических столкновений, которые произошли год назад на юге страны. В Германии, как сообщают власти, установлен наиболее вероятный источник распространения кишечной инфекции, от которой умерли не менее 30 человек. Специалисты считают, что причиной вспышки инфекции стали ростки бобовых. Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин покинул совет директоров Роснефти. В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист России Павел Виник. На севере Афганистана не менее 4 человек погибли, несколько ранено сегодня при подрыве смертника у мечети в провинции Кундуз. Сирийские военные готовятся к проведению крупной операции по установлению контроля над городом Джиз-эр-Шугур на севере страны. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл в Пакистан для переговоров о взаимодействии между двумя странами по борьбе с талибами. Министр обороны США Роберт Гейтс, выступая сегодня в Брюсселе, предупредил, что будущее военного союза Америки с Европой выглядит безрадостно.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 10 июня. В московском музыкальном клубе «Хлеб» проходит рок-концерт в поддержку известного музыкального критика Артемия Троицкого. Ранее предоставить помещение для этого мероприятия отказалось руководство Центрального дома художника. А буквально накануне уже объявленного концерта в приютивший проект клуб нагрянула внеплановая проверка прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациям. О том, зачем и почему потребовался этот концерт, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Идея концерта в поддержку известного музыкального критика Артемия Троицкого родилась после того, как против него были возбуждены сразу два уголовных дела. По одному из уже состоявшихся судебных решений, Троицкий, который известен также как активный участник акции в защиту Химкинского леса и 31 статьи Конституции, обязан выплатить более 100 тысяч рублей. 9 июня концерт солидарности с российскими музыкантами и в поддержку Артемия Троицкого прошел на одной из центральных улиц Варшавы.
Волость слова, волость музыки, хранящей Артема Троицкого, что мы с ними. Людей там на месте.
В интервью «Радио Свобода» организатор московского концерта, продюсер Василий Шумов, рассказал, что планируется выпустить специальный альбом-сборник, а все полученные средства пойдут на покрытие судебных расходов, а также на выплаты Артемия Троицкого истцам. После отказа руководства ЦДХ в проведении концерта неприятности начались и у владельцев московского клуба «Хлеб» новой площадки проекта. Вот что рассказал «Радио Свобода» пресс-атташе клуба «Хлеб» Константин Лисицын.
К нам в клуб пришли представители прокуратуры Пресненского района, представитель управы Пресненского района также и сотрудник МЧС в сопровождении участкового милиционера предъявили постановление на внеплановую проверку деятельности нашего заведения. Причем никаких жалоб как таковых на наше заведение они не представили для того, чтобы был повод для проведения такой проверки. Но имеется на эту проверку санкция прокуратуры. Все это инициировано сверху для того, чтобы попытаться каким-то образом не дать провести концерт, связанный с Артемием Троицким. У нас все необходимые документы, которые подтверждают законность нашей работы, имеются. Они уже предъявлены данной комиссии. Мы ожидали чего-то подобного, потому что мы наслышаны о том, что было в ЦДХ, наслышаны о том, что организатор данного мероприятия Василий Шумов предлагал еще до нас на другие площадки проведение этого мероприятия, и все боятся, что на них будет оказано давление административное государственными органами, и поэтому просто-напросто все отказываются. Кто-то же должен держаться.
Ситуация окончательно прояснилась лишь в середине дня 10 июня.
Сегодня руководство клуба «Хлеб», как и было предписано, побывало в Пресненской межрайонной прокуратуре, предоставили наше руководство все необходимые документы по работе клуба, и сотрудники прокуратуры, их просмотрев, выяснили, что никаких оснований для отмены сегодняшнего мероприятия в принципе нет. Соответственно, они дали добро, но между строк было сказано, что если бы не средства массовой информации, которые в нашей демократической стране пока еще имеют свободу, то все могло бы пойти совсем по-другому.
Рискует ли власть, испытывая на прочность рок-сообщество, которое в перестроечные времена сыграло свою роль в крушении советского тоталитаризма? Сегодняшняя российская власть по-другому действовать просто не может, говорит независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Сейчас общество гораздо сильнее сегментировано, и вот эта рок-культура, она достаточно узка. В 90-е годы это было более обширное течение. Была официальная культура и такая вот настоящая самодельная культура от Высоцкого и до Шевчука. И она была культурой протеста. То, что их вовлекают в политику, они активные, готовы реагировать на какие-то события. Они хорошо формулируют, они едкие, они свободные. То, что власть делает, она вынуждена делать, потому что она скучная, она жадная, она не очень умная.
Автор идеи и главный организатор концерта в поддержку Артемия Троицкого Василий Шумов говорит о дальнейших планах.
На нас были вот эти все наезды, проверки, мы бились, понимаете, мы держали удар. Я как организатор, и молодцы ребята в клубе, они не испугались и ничего, и бились тоже. Поэтому вот такой результат.
Думаете ли вы о дальнейших каких-то проектах такого рода, будет ли продолжение?
Есть кое-какие идеи, но пока преждевременно какие делать объявления. Да, идеи есть.
В концерте в поддержку Артемия Троицкого участвуют Юрий Шевчук и группа ДДТ, группы «Барто», «Последний шанс» и другие популярные рок-группы и исполнители. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А сейчас напрямую в клуб «Хлеб». Там работает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. И вот что нам после беседы с Еленой удалось разобрать, несмотря на неважное качество записи, за которое мы приносим вам свои извинения. Мне не доводилось бывать в клубе «Хлеб» московском. Что он собой представляет?
Да, это здание бывшего хлебозавода. Очень простое, обшарпанные стены, штукатуренные, небольшое кафе. Очень просто, и даже я бы не сказала, что со вкусом. А концерт начался с выступления музыканта Юрия Шевчука. Он спел две песни, и, в принципе, все музыканты будут выступать примерно столько же времени, исполняют только две песни. Было заявлено, что он будет длиться ночь, то есть пока будут приходить музыканты, все готовы здесь остаться до утра. Выступил также молодой музыкант Василий Обломов, который специализируется на общественно-политической тематике. И
все неформально, все очень живо.
Да, все именно так. Все они перед тем, как приступить к исполнению своей композиции, выражают слова поддержки Артемия Троицкого, говорят, что он обнародовал мнение, которое разделяет большинство людей. Здесь в самом клубе раздают брошюры о Михаиле Тарковском, Вадиме Лебеде, где раздают очки с изображением Артемия Троицкого и с его инициалами на фоне сердечек. Там молодые люди, есть активисты «Артемия война» и сочувствующие.
Что за публика собралась?
Это примерно сейчас 100 человек, в основном молодые люди. Да, это самые молодые люди, есть люди среднего возраста, и большинство, значит, есть изображение Василия Троицкого.
Сам виновник концерта в зале?
Но он наблюдает за ним, ему такое, люди жмут в руки, признаются в вечной поддержке и благодарят его за то, что он не боялся высказать свое мнение.
В московском клубе «Хлеб», где вечером в пятницу и ночью с пятницы на субботу проходит концерт в поддержку музыкального критика Артемия Троицкого, работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 10 июня. Сирийские военные начали крупную операцию в городе Джисар-эш-Шугур. Власти Сирии утверждают, что этот город, расположенный на севере страны, вблизи границы с Турцией, является оплотом вооруженных экстремистов, от рук которых на днях погибли более 100 полицейских и военных. Члены Совета Безопасности ООН не смогли прийти к единому мнению по проекту резолюции, который осуждает нынешний сирийский режим за жестокость по отношению к мирному населению. Над темой работал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
В операции в Джисар-эш-Шугуре участвуют до 30 тысяч военнослужащих при поддержке бронетехники. Ранее министр внутренних дел Сирии Абрагим Аль-Шаар обещал принятие жестких мер в ответ на нападение на государственные объекты в городе. Власти утверждают, что нападение совершили вооруженные банды. По версии правозащитных организаций, речь идет не о нападении неких поддерживающих оппозицию вооруженных групп, а о боевых столкновениях между армейскими подразделениями, верными президенту Асаду, и сотрудниками служб безопасности, отказавшимися выполнять приказы о разгоне мирных демонстраций. Многие из убитых полицейских могли быть расстреляны за неповиновение приказам, полагают независимые наблюдатели. В Турцию продолжают прибывать беженцы из Сирии. По словам представителя турецкого Красного Креста, для размещения людей в приграничной зоне организован уже второй временный лагерь. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что число беженцев из Сирии достигло почти 2500. Ожидается, что в связи с операцией в Джисар-эш-Шугури поток беженцев резко увеличится. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган назвал действия сирийских властей зверством и подтвердил, что Турция пока не намерена закрывать границу. В Совете безопасности ООН в четверг обсуждался проект резолюции по Сирии. Резолюцию, требующую от властей Сирии прекратить насилие в отношении демонстрантов и начать политический диалог с оппозицией, внесли Великобритания, Франция, Германия и Португалия. Соединенные Штаты в разработке проекта не участвовали, однако поддержали его. Россия, обладающая в Совете безопасности правом вето, сразу дала понять, что она против какой бы то ни было резолюции по Сирии. Вот что заявил вчера представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич.
Ситуация в этой стране, на наш взгляд, не представляет угрозу международному миру и безопасности. Следствием обсуждения антисирийского проекта может стать еще большая эскалация внутренней напряженности, что негативно скажется на обстановке в регионе в целом. Необходимо учитывать, что решение Совета безопасности с критикой Дамаска в условиях, когда в Сирии все более активно заявляют о себе вооруженные экстремисты, будет означать косвенную поддержку их действий. Это не соответствует роли Совета безопасности ООН.
Западные дипломаты рассчитывали, что Россия воздержится при принятии резолюции. Об этом заявлял, в частности, министр иностранных дел Франции Ален Жупе. Однако сейчас для многих наблюдателей очевидно, что российский представитель, в случае, если голосование по проекту состоится, выступит против. Такого мнения придерживается и Дэвид Саттер, американский эксперт, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Вот как он объясняет российскую позицию.
Россия представляет собой закамуфлированную форму диктатуры. Ее власти, естественно, не прибегают к тем формам насилия, что власти Сирии. Задача российских властей попроще – предотвратить уличные протесты оппозиции. Но все авторитарные режимы объединяет одна особенность – все они против свободного волеизъявления своих граждан. Все они отличаются тем, что власть сосредоточена в руках узкого круга людей, и эти люди не хотят допустить, чтобы посторонние вмешивались в их дела. Не исключено, что в какой-то момент российские власти могут оказаться в такой же ситуации, что и сирийские. Российские лидеры осознают, что такая перспектива не исключена. Именно это, на мой взгляд, и определяет их сегодняшнюю реакцию.
Среди других противников резолюции по Сирии – Бразилия, Южная Африка, Индия и Ливан. Возможно, своим правом вето воспользуется еще один постоянный член Совета безопасности – Китай. В интервью агентству Reuters неназванный западный дипломат подчеркнул, что в этом случае авторы проекта резолюции по Сирии будут стремиться добиться поддержки документа со стороны как можно большего числа стран-участниц Совета безопасности, чтобы продемонстрировать Москве и Пекину изолированность их позиции. Озабоченность стран Запада вызывают и попытки Сирии завладеть ядерным оружием. Представитель США в МАГАТЭ Глин Дэвис так прокомментировал принятие специальной резолюции агентства, призывающей к рассмотрению этой проблемы в Совете безопасности ООН. Резолюция – необходимый и соответствующий шаг в свете вызывающих большую озабоченность выводов последнего доклада МАГАТЭ, указывающих на продемонстрированное Сирией явное нежелание сотрудничать со следствием и отказ допустить экспертов на свои объекты и предоставить затребованную информацию. Явная попытка Сирии построить секретный реактор по производству плутония, реактор, существование которого трудно объяснить мирными целями, является грубейшим из возможных нарушений гарантий безопасности. В МАГАТЭ полагают, что власти Сирии с помощью КНДР тайно проводили строительство атомного реактора в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. В 2007 году этот объект был уничтожен в результате бомбардировки военно-воздушными силами Израиля. Дамаск предположение о попытках тайно построить ядерный реактор в военных целях категорически отвергает. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». В Тбилиси проходит литературный фестиваль «Сны о Грузии». Фестиваль организован Международным форумом русскоязычных поэтов при содействии общества «Русский дом» в Грузии. Участники и гости фестиваля обсуждают профессиональные проблемы, однако диалог двух культур на фоне непростых отношений последних лет между Москвой и Тбилиси неминуемо оборачивается общественно-политической дискуссией. В этом убедилась одна из гостей фестиваля, обозреватель «Радио Свобода», поэт Елена Фанайлова. Елена, фестиваль, в котором вы принимаете участие, носит название «Сны о Грузии». У меня была возможность посмотреть его программу. Это похоже на такой гастрономический фестиваль с немножко пропагандистской, в добром смысле этого слова, идеей показать русским гостям, что в Грузии умеют хлебосольно принимать тех, кого могли бы считать и неприятелями. Так ли это на самом деле оказалось?
По большому счету это так. Фестиваль характеризует, конечно, эклектическое отношение к литературе, основанное на позднесоветском представлении о том, что такое хорошая, я бы даже сказала, прекрасная литература на русском языке. «Сны о Грузии» — это цитата из Беллы Ахмадулиной. И вот, собственно говоря, такой образ прекрасной Грузии в позднесоветском варианте, он как бы витает над этим фестивалем. Если говорить о эстетике его, то, конечно, ключевые фигуры здесь — это Юлий Ким и Юрий Ряшенцев, то есть люди, которые создавали такой вот, знаете, романтический бардовский образ Грузии. И, в общем, важными гостями фестиваля были, конечно, и Олеся Николаева, лауреат премии «Поэт», и руководитель пресс-службы патриарха Московского Всея Руси Владимир Вигелянский, но и другие поэты как-то вот встраиваются в эту линию такого, знаете, консервативного, в хорошем смысле представления о русской литературе. Это более всего напоминает съезд соотечественников, потому что организацией занимается Международная федерация русскоязычных писателей, которая, ну, и как бы собирает писателей, пишущих по-русски, в основном в Европе, и Международный просветительский союз «Русский клуб», который известен, в частности, тем, что в 5 разных странах уже установил памятники Пушкину. При этом совершенно неважно, имеет ли эта страна какое-то отношение к великому русскому поэту. Есть и большая грузинская часть этого фестиваля. Ну, то есть просто много грузинских писателей, довольно известных у себя на родине. Это в основном поколение людей 40-летних и старше, награжденных многочисленными премиями и, судя по всему, прекрасных авторов, ну, просто плохо известных в России сейчас по вполне понятным обстоятельствам. Вот эти люди как раз и представляют, на самом деле, для русских принимающую сторону.
Елена, судя по вашему рассказу, понятно, что часть общения гостей и хозяев посвящена профессиональным проблемам, анализу стихотворного творчества и общего, скажем так, культурного наследия. Однако, есть у вас впечатление, что над всем этим давлеет общественно-политическая тема, связанная с недавними трагическими событиями конфликта российско-грузинского 2008 года?
Такое впечатление есть. Оно исходит от грузинской стороны. Русскоязычные поэты начинали свое выступление с признания любви к Грузии, но к современной политической истории это не имеет никакого отношения. Единственное, в выступлениях двух молодых поэтов, это Арсений Равинский из Дании и Дмитрий Кузьмин из Москвы, эта тема прозвучала непосредственно в их стихах. Грузинские литераторы, они начинали свое выступление именно с этой конфликтной зоны. Того, что, несмотря на всю эту нашу прекрасную дружбу, мы должны думать еще и об этом военном конфликте. Я сейчас просто вот грубо так довольно это все пересказываю. Но было, например, такое страстное и вполне насмешливое обращение к русским Давида Турашвили, который сказал, что нужно преодолевать стереотипы не только в том смысле, что грузины ухаживают за русскими блондинками, но и в том смысле, что мы две недавно воевавшие страны. Гурам Адишари, лауреат Госпремии Грузии, лауреат Золотого пера, то есть журналистской организации, 2008 год, он беженец из Абхазии, он беженец из Сухуми. Тут еще и контекст грузино-абхазского военного конфликта присутствует. Так вот, он работает как конфликтолог и, в частности, рассказывал о том, что он переводит сейчас роман абхазского писателя о войне и представляет его грузинскому читателю. То есть в определенном смысле грузинская литература является литературой посттравматической, поствоенной, и она осмысляет во многом тяжелые события грузино-абхазского конфликта и последующей гражданской войны, и тем более военного конфликта с Россией. Одним из самых главных впечатлений этого фестиваля была поездка в Поти, буквально на главной площади против дома фольклора, в котором происходил этот вечер, находится театр, который сейчас восстанавливается после русских бомбардировок 2008 года. Это драмтеатр, который был полностью разрушен этой бомбардировкой. А в скверике рядом находится такой, знаете, скромный памятник 12 жертвам русской бомбардировки.
Вот эти сны о Грузии российских литераторов и грузинская реальность, представленная вам там грузинскими хозяевами, они соотносятся между собой? Есть ли ощущение какого-то трагического разлома, который невозможно преодолеть?
Стремление грузинской стороны принять русских гостей
России как можно лучше есть. По-моему, совершенно понятно, что вот точка непонимания здесь находится, но просто потому, что люди находятся в разных реальностях, потому что литераторы, приехавшие из России, и литераторы русские, живущие в Европе, а таких здесь, надо сказать, большинство, просто находятся в разных реальностях. Примером такого культурного преодоления разрыва может служить такой молодой женщины по имени Хелена Томасон, которая родилась в Споте, у нее грузинские корни, потом молодость ее прошла в Киеве, сейчас она живет в Швеции. Она написала роман о своем грузинском детстве. Вот, возможно, такого рода какие-то сшивки, такие мосты, взаимные переводы как-то людям смогут помочь. Но каждый из участников фестиваля погружен в политическую реальность своей страны. Понятно, что это реальность совершенно разная.
В Грузии проходит литературный фестиваль «Сны о Грузии». Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 10 июня супругу британской королевы Елизаветы II, принцу Филиппу, исполняется 90 лет. В Великобритании широко отмечается его юбилей. Принц Филипп – самый долговременный принц-консорт в британской истории. Его брак с Елизаветой II длится 64 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
До женитьбы на принцессе Елизавете в 1947 году принц Филипп был известен в Британии как принц греческий, он сын короля Греции Андрея. Однако в его жилах течет кровь, по крайней мере, 5 европейских королевских домов, в том числе дома Романовых. По материнской линии он внук великой княгини Ольги, внучки императора Николая I. И когда британские эксперты по просьбе российского правительства должны были провести анализ ДНК для идентификации останков императора Николая II и его семьи, принца Филиппа попросили предоставить для этого образец волос. Его мать, принцесса Алиса Баттенбергская, была в родстве с датским, британским и прусским королевскими домами. Накануне женитьбы отец невесты, Георг VI, пожаловал Филиппу титул герцога Эдинбургского. Лорд Маунтбаттен, кузен Георга VI, приходился Филиппу дядей. Он-то и познакомил 18-летнего курсанта военно-морского училища с 13-летней Елизаветой, которая влюбилась в него с первого взгляда. Во время Второй мировой войны лейтенант Маунтбаттен воевал на Средиземном море и Тихом океане в составе королевских ВМС. После того, как его супруга в 1952 году стала королевой, принц Филипп вышел в отставку в чине адмирала. В королевской семье четверо детей. Нынешний наследник британского престола принц Чарльз, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард. Многие в Британии считают принца Филиппа строгим и властным отцом. У него репутация человека, чьи шутки и замечания нередко вызывают скандальный резонанс. Он примерный принц-консорт. Вместе с королевой Филипп нанес более 600 официальных визитов в 140 стран мира. Он патронирует почти 800 благотворительных организаций. 6 лет принц возглавлял Международный фонд живой природы. Выступая накануне его юбилея в парламенте с речью, посвященной заслугам принца Филиппа, премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал его твердой как скала, опорой королевы и процитировал несколько острот принца. Премьер напомнил, что есть место, где к супругу королевы относятся иначе, чем в Британии. На Тихоокеанском острове Танну, входящем в государство Вануату, он обожествлен. Там его изображением поклоняются как иконам, а самого принца Филиппа отождествляют с богом древних поверий.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас в эфире биограф британской королевской семьи Хьюго Виккерс.
Я бы назвал принца человеком прямым и откровенным. У него ясный и логичный ум. Он оказывает королеве огромную поддержку и прямо и недвусмысленно высказывает свое мнение, когда считает его правильным и соответствующим положению вещей. У него широкий взгляд на многие проблемы, и он очень чувствителен к неправде и несправедливости. Я бы назвал его человеком скромным и неэгоистичным. Принц много работает. Это интересная личность, которая умело поддерживает престиж монархии. Он сопровождает королеву во время пребывания заседания во всех ее резиденциях, в Балморале, Сандринхеме, Виндзоре и всегда следит за протоколом. Принц представляется мне очень интересной фигурой. И королева, и принц обладают очень сильными характерами. Они прожили вместе много лет и неизменно поддерживали друг друга. Вспоминаю, как во время официального визита королевы в Россию в 1994 году на королевской яхте «Британия» они демонстрировали символическое единство. Стоило королеве посмотреть налево, как принц смотрел туда же. Она смотрит направо, и он следует за ней взглядом. Надо сказать, что королевская чета не все время проводят вместе. Скажем, находясь летом в Шотландии, они нередко путешествуют по разным местам. Однако они очень много времени находятся в обществе друг друга, и бывает очень трогательно наблюдать их в эти моменты. Конечно, оба они очень зависят друг от друга. Во всяком случае, королева очень зависит от супруга. Это очень долгий брак, ему более 64 лет. Большой срок. И до сих пор они чувствуют себя вместе очень комфортно. Принц посвятил свою жизнь поддержке королевы, и не думаю, что его беспокоит тот факт, что он не носит королевского титула. Ему самому приходится произносить много речей, и он прекрасно с этим справляется. Королева предоставила супругу возможность единолично заниматься образованием детей. Она очень заботится о том, чтобы принц выглядел главой семьи, и относится к его главенству в семье с большим уважением.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 10 июня готовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был биограф британской королевской семьи Хьюго Виккерс. Супругу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу, исполняется 90 лет. Вот так обстояли дела. В пятницу, 10 июня, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прекрасно понимаем, что никто Орлова не подсадит.
В июле контроль за безопасностью будет передан...
Четыре старика и молодой инвалид пожаловали журналистам на свое бесправное. 100
человек обратились за медицинской помощью после инцидента. Более 12 тысяч были...
Таня и Франция вносят в Совет Безопасности проект резолюции, осуждающий...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Ты приходишь в гости, тебя всегда рады видеть. Тебя никогда не будут выпроваживать, никто тебе не скажет, что это там от тебя устали. Тебе все скажут: «Текрарбе клерис, снова ждем, приходите, ах, как мы рады».
Поверх барьеров передача «Лицедейство по-турецки».
Насчет чувств у них так: сегодня есть, через 5 секунд уже нет. Сегодня я тебя люблю, трамвай куплю, через 5 секунд я тебя не люблю, трамвай заберу.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».